Здравствуйте. В студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Поздравляю всех с праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И хочу пожелать всем хотя бы крупицу того терпения, которое явил нам Господь наш Иисус Христос. И, может быть, крупица этого терпения или хотя бы отблеск от этого божественного терпения, которое нам было явлено, поможет нам с должным мужеством и с должной твердостью встретить те обстоятельства, к которым мы с вами приближаемся, разобраться в тех условиях, в которые нас ставят законодательные органы нашего государства, и должным образом продемонстрировать свою позицию окружающим нас людям, организациям и предприятиям, как это и должно православному христианину. Конечно, нужно терпение для того, чтобы встретить спокойно ту информацию, которая прозвучала в прошлой радиопередаче. Я повторю вкратце эту информацию, потому что она, на мой взгляд, довольно-таки важна для каждого. Об акционировании окончательного сберегательного банка России. Государственная часть капитала этого банка будет акционироваться. Точные даты неизвестны, но в начале 2012 года. Поэтому у тех, кто является клиентами этого банка, кто получает пенсию на счет в банке, есть смысл задуматься о том, что произойдет с вами после того, как этот банк окончательно акционируется и будет требовать выполнения тех правил, которые, по сути, внедрены еще в прошлом году касательно электронных карт, которые оформлены всем держателям сберегательных книжек. Сберкнижки оставлены только для проформы. И чтобы не получилось так, что условием распоряжения вами, вашими же средствами денежными, вам не пришлось бы брать эту электронную карту сбербанковскую, наверное, нужно подумать о том, чтобы забрать свои сбережения сегодня из этого банка и перевести получение пенсии на дом непосредственно вам путем написания заявления на имя начальника управления пенсионного фонда района, где у вас оформлена пенсия, с требованием доставлять вам пенсию на дом и вручать лично в руки. Такое заявление отдается под расписку управления пенсионного фонда, либо направляется туда по почте с заявлением с обратным уведомлением. И со следующего месяца после получения этого заявления пенсионным фондом вам пенсию будут доставлять на дом и вручать непосредственно вам. Также вы слышали информацию о том, что собираются вводить продовольственные электронные талоны, которые будут опцией приложения к универсальной электронной карте. Вот так вот нас будут и кормить, то есть кусок хлеба нам будут вручать посредством этого микрочипа, носителя номера, заменяющего наше имя, который всегда связан при электронном обмене данных с кодом доступа 666. Вот эта вся информация, с которой приходится сегодня вам сталкиваться, и также та информация, что в Санкт-Петербурге объявлено начало выпуска универсальных электронных карт по заявлениям граждан в порядке статьи 25 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. И в десятках регионов России такие объявления тоже сделаны. Но в развитии этой информации, вот когда заходишь, так сказать, вот на информационную страницу в поисковой системе в интернете и задаешь, как получить универсальную электронную карту в Санкт-Петербурге, на первой же странице вот выпадает такой список, перечень разнообразных публикаций, и некоторые из них я распечатала и принесла с собой. Вот они лежат сейчас передо мной, и в одной из них я читаю информацию о реализации в Санкт-Петербурге требований федерального закона от 27 июля 2010 года об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Эта информация расположена на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга. Эта информация посвящена реализации этого закона, и в ней есть такая информация. С 1 июля 2012 года гражданин может направить заявление в орган власти через портал госуслуг в электронном виде. Для этого необходимо будет получить универсальную электронную карту, которая позволит идентифицировать личность заявителя в электронном виде. Карты будут выдаваться бесплатно. Для этого нужно будет обратиться в любой многофункциональный центр. То есть сейчас высвечивается для нас и роль этих многофункциональных центров, в частности, количество которых будет заметно расти в этом году. Написать заявление и бесплатно сфотографироваться. В настоящее время, то есть на сегодняшний день, уже можно подать заявление и сфотографироваться на универсальную электронную карту в межрайонном подразделении многофункционального центра по адресу улицы Красного Текстильщика, дом 10-12, литер О, в часы работы МФЦ. Это вот одна информация. Следующая информация, которая расположена на сайте Комитета информатизации и, опять-таки, правительства Санкт-Петербурга под одним и тем же логотипом. Под названием публикация УЭК «Новая удобная замена большинству документов гражданина Российской Федерации». И вот в конце этой публикации мы с вами читаем, что универсальная электронная карта будет выдаваться в Санкт-Петербурге только с 1 января 2013 года. И опять-таки на сайте правительства Санкт-Петербурга мы читаем публикацию под названием «Универсальная электронная карта». С 1 января 2012 года в Санкт-Петербурге начинается выдача универсальных электронных карт УЭК, с помощью которых гражданам будет обеспечена возможность получения государственных услуг в электронном виде. Универсальная электронная карта – это материальный носитель, содержащий зафиксированную на нем в визуальной электронной формах информацию о пользователе карты и обеспечивающий доступ к информации о пользователе карты. В целях предотвращения очередей при получении универсальной электронной карты в межрайонном многофункциональном центре на улице Красного Текстильщика, дом 10-12, вводится новая услуга – фотографирование для УЭК. Специальное оборудование уже установлено в помещении МФЦ. Для получения данной услуги необходимо предъявить паспорт и написать заявление. Персональные данные заявителей будут храниться в межведомственной автоматизированной информационной системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Справки по телефону 573-90-00. Ну и, конечно, та информация, которую мы давали вам в прошлой передаче из публикации в газете «Петербургский дневник» еженедельного издания правительства Санкт-Петербурга, вторая страница газеты «Карта Универсал». В начале января 2012 года в Петербурге стартует проект «Универсальная электронная карта». Такая же публикация сделана на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга, слово в слово, как и в этой газете. И спрашивается, как это так? Как на одном и том же сайте, одного официальном, одного и того же органа власти, одного и того же субъекта федерации, может быть такая противоречивая информация? Но, вероятно, ответ на этот вопрос заключается в том, что мы с вами должны вспомнить, а как проходил этап присвоения всем нам идентификационных номеров – ИНН и страхового номера. Разве не был этот процесс связан с невероятным количеством разнообразных неправд, многие из которых открываются только сегодня многим обманутым? Обманутым, причем совершенно неприкрыто. Мы с вами помним, что федеральный закон о присвоении идентификационного номера налогоплательщика был опубликован в 1999 году, налоговый кодекс, где была статья 84, в которой было написано: каждому налогоплательщику присваивается идентификационный номер налогоплательщика. Был принят приказ о порядке присвоения идентификационного номера налогоплательщика тогда же, где говорилось о том, что ИНН присваивается только налогоплательщикам и только по их письменным заявлениям. Но фактически этот номер присваивался всем поголовно. Мы с вами знаем такие случаи, и я лично могу свидетельствовать о том, что зачастую ИНН присваивался грудным детям, которых, например, вот счастливый отец регистрировал в ЗАГСе после рождения, и на имя этого грудного ребенка приходило уведомление о присвоении и ему ИНН, при том, что его отцу этот ИНН еще присвоен не был. Вот такие факты у нас происходили в процессе присвоения ИНН. Когда святейший патриарх Алексей II участвовал в интернет-конференции, проводимой правовой системой «Гарант», и в этой же встрече принимал участие тогдашний министр России, министр по налогам и сборам, господин Букаев. И эта пресс-конференция, до сих пор, так сказать, результаты этой конференции опубликованы, и их можно найти в сети интернет, фотографии этого господина министра, который уверял святейшего патриарха Алексея II в том, что идентификационный номер налогоплательщика никому в России без его личного заявления, а тем более вопреки его воле, присвоен никогда не будет. И на этой интернет-конференции он открыто заявил, что если кто-нибудь из работников налоговых органов посмеет присвоить какому-то гражданину России ИНН вопреки его отказу, то он сказал: «Пишите лично мне, и мы разберемся с каждым случаем нарушения закона и примем дисциплинарные меры к этому работнику налоговых органов». Сегодня, наверное, это может вызвать смех сквозь слезы. Но, с другой стороны, это еще одна демонстрация откровенной лжи из уст министра. Но также мы с вами должны вспомнить и об анкете, которую согласовали тогда с Русской Православной Церковью налоговые органы, об анкете, которую сдавали люди, не желавшие заполнять заявление о постановке на учет в налоговом органе. Этих людей ввели в заблуждение, сказав, что если они не будут писать заявление о постановке на учет в налоговом органе, а заполнить эту анкету, то они будут поставлены на учет, но ИНН им присвоен не будет. При том, что само заявление о постановке на учет в налоговом органе никогда, изначально с момента своего появления этой типовой формы, не содержало просьбы присвоить ИНН. Просто так был написан подзаконный акт Министерства по налогам и сборам, что постановка на учет в налоговом органе совпадала как бы одномоментно с присвоением ИНН. То есть постановка на учет означала присвоение ИНН. И анкету ли человек заполнял, которую сдавал в налоговые органы, или писал заявление о постановке на учет в налоговом органе, ему одинаково на основании этих документов присваивали идентификационный номер налогоплательщика. Но люди думали, что раз им разъяснили вот это, что они могут подать эту согласованную анкету, как бы благословленную, то они, так сказать, вот никакого заявления на получение ИНН не совершают. Вот так использовали доверие людей, доверие Русской Православной Церкви в свое время. Страховой номер. Закон о страховом номере появился тогда же, в 1999 году. Это федеральный закон об основах обязательного социального страхования, где имеется статья 12, она по сей день имеется. У нее есть пункт 2, подпункт 8, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, в недрах этой статьи есть норма о том, что страховщик, то есть органы социального страхования, в частности, органы пенсионного страхования, обязаны учитывать застрахованных лиц, то есть нас с вами, на основании единых универсальных идентификационных знаков, которым, собственно, является страховой номер. И вы знаете, вот все эти годы, с 99-го года, сколько у нас судов прошло, в каждом судебном заседании сотрудники государственных органов, пенсионного фонда постоянно повторяли, что страховой номер является номером документа, но не номером человека. Вы знаете, вот даже в одном из московских судов, в Краснопресненском суде, на стороне наших процессуальных противников Пенсионного фонда России, был начальник отдела вот этого индивидуального персонифицированного учета Пенсионного фонда России, очень заслуженный и уважаемый человек, седовласый, автор многих публикаций, который в своих книгах писал, что страховой номер – это код человека, персональный код человека. И когда в суде мы принесли ему выписки из его собственных публикаций, его собственных книг, знаете, он густо покраснел. Единственное, что я порадовалась за него, что да, он смог покраснеть. Но в этом суде этот уважаемый старец, седовласый, высокий чиновник, пояснял, что страховой номер является лишь номером документа. Сегодня все знают, и даже в газетах пишут о том, что страховой номер является идентификатором человека, номером, присваиваемым человеку. Зачем же вся эта ложь? Вот даже если сегодня пойти в суд, вот туда придут те же самые люди, ну, может быть, с другими лицами, другие маски, и они будут опять упорно повторять, что страховой номер – это номер документа, но не номер человека. Точно так же мы с вами видим ложь, которая накручивается вокруг выпуска универсальных электронных карт. И мы должны здесь понять, что, по сути, с 99-го года и, может быть, даже чуть раньше, проходит процесс в России, когда сначала людям присваивали идентификационные номера, предназначенные для замены имени. И были изданы нормативно-правовые акты, федеральные законы и подзаконные акты, регулирующие присвоение этих номеров, вот те, о которых я вам сказала, и ряд инструкций. Это был первый этап – присвоение номеров. И зачастую, как мы знаем, эти номера присваивались совершенно вне зависимости от волеизъявления людей, которым эти номера присвоены. Сейчас мы с вами вступили с 2010 года в этап получение, по сути, информированного согласия каждого человека на присвоение ему этих номеров и на использование этих номеров в отношении этого человека, а также этап принуждения носителя этих номеров к их использованию. Этот этап называется формированием комплексных пакетов персональных данных для выпуска универсальных электронных карт, то есть смарт-карт с идентификационным микрочипом. Мы с вами знаем, что сегодня формируется единый реестр универсальных электронных карт, а по сути госрегистр населения России, где все граждане России только с НИЛСы. Никаких персональных данных иных в соответствии с нормативно-правовым актом Министерства экономического развития Российской Федерации, в этом госрегистре населения России нет. Все только страховые номера. Никаких имен, никаких паспортных данных. Ну, к этому нужно еще добавить информацию, которая опубликована на сайте «Электронная Россия». Здесь говорится о специальных универсальных картах, посредством которых будут предоставляться услуги для детей. Это Артём Ермолаев, один из функционеров этой системы построения электронного правительства в России, заявляет этому средству массовой информации. Предполагается, что в карточке будет приложение полиса обязательного медицинского страхования, поэтому она будет выдаваться с рождения. Вот таким образом мы с вами получаем одно за другим из разных публикаций, из нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи карт, или из публикаций в прессе, тех или иных интервью, тех или иных чиновников и функционеров, подтверждающие, что универсальная электронная карта с идентификационным микрочипом формируется, выпускается на все население России поголовно, как это делалось на этапе присвоения идентификационных номеров. Когда проходил этап присвоения идентификационных номеров, в умах людей формировалась мысль о том, что от номера можно отказаться, что можно написать заявление или не подать заявление на номер, и тогда этот номер присвоен не будет. Даже выдавались такие ложные, лживые справки несколько лет подряд о том, что заявление об отказе от ИНН принято, введено в систему, даже под каким-то там кодом пятизначным. И люди успокаивались на это. Они считали, что они выполнили, так сказать, предназначенное им, и считали, что номер им не присвоен. Сегодня, когда мы с вами перешли к этапу выпуска универсальных электронных карт, который, на мой взгляд, еще раз повторяю, является этапом получения информированного согласия каждого, кому присвоены ранее идентификационные номера на это присвоение, на применение этих номеров в отношении носителей номеров и, в конце концов, на использование этих номеров самими людьми, которым эти номера присвоены. Вот на этом этапе мы с вами должны понять, что власть придержащие намерены внести в этот госрегистр населения все население России под страховыми номерами, без персональных данных. Что они намерены выпустить универсальную электронную карту, содержащую идентификационный микрочип, на каждого жителя России, независимо от того, подал ли этот человек заявление об отказе от получения универсальной электронной карты. Но смысл нашей деятельности сегодня заключается в том, чтобы отказаться от универсальной электронной карты до ее выпуска. И этот процесс на сегодня делится на две части. Отказ от универсальной электронной карты, который мы с вами должны направить в адрес организаций, уполномоченных на выпуск универсальных электронных карт на федеральном уровне и на уровне субъекта федерации, в котором мы проживаем. Но в связи с тем, что в целом ряде субъектов Российской Федерации объявлено начало выпуска универсальных электронных карт тем, кто эти карты получить хочет, в частности, в Санкт-Петербурге, в Москве и в других регионах, то вот под прикрытием этого процесса выдачи универсальных электронных карт тем, кто хочет, начинается процесс обхода протестного движения против выпуска универсальных электронных карт. То есть подача персональных данных людей работодателями, органами пенсионного фонда, органами социального обеспечения, учебными заведениями, детскими, школьными и дошкольными учебными заведениями в эти организации, уполномоченные на выпуск универсальных электронных карт. На основании чего я такое заявление делаю? На основании порядка, который опубликован в столице нашей Родины, Москве, порядка выпуска универсальных электронных карт в нормативно-правовом акте, в котором есть два раздела, один из которых регулирует подачу персональных данных работников работодателями в организацию, уполномоченной на выпуск универсальных электронных карт, и второй раздел о порядке подачи персональных данных людей, получающих социальную помощь.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Я хочу напомнить вам, что сегодня вы можете обратиться с вопросом в прямом эфире, позвонив сюда в редакцию по телефону 303-90-83. 303-90-83, если смогу, я отвечу на ваш вопрос. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо, наверное, еще раз внимательно прочесть нам с вами две статьи Федерального закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Это статьи 25 и 26 этого закона. Статья 25 посвящена выпуску универсальных электронных карт тем гражданам, которые хотят эту карту получить. И называется она «Организация выпуска универсальных электронных карт по заявлениям граждан». Статья 25 Федерального закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг. Вроде бы все ясно. Там написано, что с 1 января 2013 года, если более ранний срок не установлен нормативным актом субъекта федерации, пожалуйста, более ранний срок устанавливается с 1 января 2012 года в десятках субъектов Федерации России, универсальная электронная карта оформляется по заявлению гражданина. А вот статья 26-я закона об организации и предоставлении государственных и муниципальных услуг говорит о том, как выдаются универсальные электронные карты тем гражданам, которые не подали заявление ни на добровольное получение карты, ни отказное заявление. И вот таким гражданам универсальной электронной карты будут выдаваться с 1 января 2014 года, если этот срок тоже не будет назначен раньше в субъектах федерации. Так вот, если мы с вами, с одной стороны, не подаем отказное заявление, мы подпадаем под действие статьи 26, а если мы с вами не подаем заявление в пенсионный фонд или своему работодателю уже сегодня с запретом передачи наших персональных данных в организации, уполномоченные на выпуск универсальных электронных карт, мы не останавливаем процесс обхода наших протестных заявлений. Обхода вот таким вот способом, когда работодатели, пенсионный фонд, органы социального обеспечения, органы, дошкольные органы, вот где дети учатся, и другие организации, где мы учимся, учатся наши дети, передают сегодня уже персональные данные на оформление универсальной электронной карты. Ну вот вопрос, там если дождались. Да, я слушаю вас.
Да.
Вначале скажу, потом запросим, пожалуйста. Знаете, почему приезжие в бывший СССР не делают теракты? Они знают, что если штат делают, то их погонят из Питера и Москвы. Поэтому молча работают. Почему их не погнали после теракта Невского экспресса? Далее, масоны не смогли завоевать Россию во Второй мировой войне. И все высокие, и тем самым они решили взять Россию изнутри, купив все высокопоставленные должности. Далее. Значит, кризис в России масоны устроили, чтобы отобрать маленькие накопления у людей. Путин, премьер-министр России, заплатил Кадырову, президенту Чечни, 8 миллиардов долларов, чтобы его власть защитили профессиональные боевики. В Невском экспрессе ехали два очень высокопоставленных чиновника, которые имели компромат на Путина, премьер-министра, чтобы убрать его от власти, его шайтанскую партию, Единую Россию и другие партии, которые якобы борются за права людей, а на самом деле пляшут под дудку Путина и масон. Один чиновник в результате этого теракта был убит, другой остался жив, но его судьба неизвестна. Откуда у Путина, честного премьера, столько денег? 8 миллиардов долларов. Получается, что Путин масон, если у него столько денег.
Простите, ваш вопрос.
Подчиняется Путин английской верхушке, масонам, Тэтчер, Олбрайт, Соросу и другим масонам. Знаете, что если хотите убрать эту шатанскую власть, надо действовать быстро, а то приедут натовские войска защищать власть Путина. Как вы думаете, если свергнете эту шайтанскую власть, придет на трон, обещанный вашим богом, ваш царь? Кричите везде о том, что вам рассказал. Думайте, кто вами управляет, человеки или звери?
Ну, мы не услышали вопрос от этого человека. Это, вероятно, была такая декларация. Он, к сожалению, не представился. Но в любом случае, он, наверное, мало нового нам с вами сообщил. И я все-таки продолжу свою тему. Так вот, разбираясь в хитросплетениях закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Хотелось бы сказать о том, что сегодня человеку нужно очень большое терпение и мужество для того, чтобы, с одной стороны, противостоять тем запугивающим тенденциям, которые вот направляются на него, о том, что если ты откажешься от универсальной электронной карты, если ты откажешься от идентификационных номеров, если ты откажешься от страхового свидетельства, то ты выпадешь из жизни, ты будешь асоциальным типом, ты не сможешь реализовывать свои права. И все предыдущие передачи, многие из них, мы старались посвятить тому, старались пояснить, что все совсем наоборот. Дело все в том, что процесс присвоения идентификационных номеров человеку, процесс обезличивания человека, он как раз-таки и ведет к тому, чтобы создать новую форму управления человеческим обществом, в которой каждый человек, которому присвоен идентификационный номер, перестает быть субъектом правоотношений в привычно выработанной прежней цивилизации форме и понимании, значении и понимании. Человек превращается в управляемый объект. Не будет никаких понятий права собственности, других прав и свобод человека, которые для нас сегодня привычны как воздух. И мы, пользуясь ими, зачастую просто не оцениваем, не даем какой-то оценки своей собственной тому, как мы этими существующими правами на сегодняшний день пользуемся. Это настолько привычно для нас. И поэтому нам кажется, что они уже, эти права и свободы, никогда из нашей жизни не пропадут. Но на самом деле, если в действительности в полную силу у нас заработает та новая форма общественного устройства, которая навязывается не только России, но и всему миру, которая у нас в России называется государственная информационная система управления, сегмент вот этой всемирной системы управления всем миром, всем мировым сообществом, где каждый человек уже давно, в европейских странах это середина 60-х годов, идентифицируется по идентификационному номеру, подобно узникам концлагерей, то есть, по сути, созданы правовые условия, правовые рамки превращения каждого человека в бесправный объект управления. Вот если мы с вами не будем сопротивляться происходящему всеми доступными нам средствами, то мы окажемся совершенно бесправными людьми. Речь уже пойдет не о том, что мы не можем получить там какую-то бесплатную медицинскую помощь или еще что-то другое. Это мелочь по сравнению с тем изменением нашего положения, с теми новыми обстоятельствами, в котором мы окажемся и окажется все общество. И с другой стороны, конечно, с большим терпением нужно отнестись вот к этой запутанности федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. С одной стороны, постоянно спутать пытаются в головах людей вот это понятие начала выпуска универсальных электронных карт с 1 января 2012 или 2013 года. И еще одна дата прибавляется постоянно – 1 января 2014 года. И уже все запутались, уже никто не понимает, что будет в 2014 году, что будет в 2012, что будет в 2013. Так вот, я еще раз повторяю. С 1 января 2014 года, опять-таки, если не будет установлен более ранний срок нормативным актом субъекта федерации, где мы с вами проживаем, будут выдаваться универсальные электронные карты тем людям, которые не подали заявление ни на оформление карты, ни отказных заявлений от получения универсальной электронной карты. Это будет делаться в автоматическом режиме на основании тех данных, которые имеются у органов государственной власти. Таким образом, те люди, которые не откажутся от универсальной электронной карты, они попадут в разряд согласных на выпуск и оформление универсальной электронной карты в порядке статьи 28 этого же закона, когда организации, выпускающие эту карту, будут действовать от их имени без дополнительной доверенности. Статья же 25 в которой предусмотрена выдача универсальных электронных карт по заявлениям граждан, сначала имела этот срок с 1 января 2012 года, потом федеральный срок был перенесен на 1 января 2013 года, но в десятках субъектов федерации этот срок объявлен выдачей универсальных электронных карт с 1 января 2012 года. И под видом выдачи универсальных электронных карт по заявлениям граждан идет процесс оформления и выпуска карт работающим, получающим пенсии, обучающимся в учебных заведениях, находящимся в детских дошкольных учреждениях. И мы имеем бесспорные доказательства, что комплексные пакеты на выпуск универсальных электронных карт формируются как на младенцев, как так на совершеннолетних детей, так и на взрослых. И мы знаем с вами из сведений, которые озвучены вице-президентом Сбербанка России Виктором Орловским еще в начале 2011 года, в марте, по-моему, о том, что универсальная электронная карта планируется к выдаче пенсионерам по месту получения пенсии, работающим по месту работы и так далее и тому подобное. И мы с вами вспоминаем историю с идентификационными номерами, когда идентификационные номера присваивались всем и поголовно, просто по факту появления человека на свет и регистрации в органах ЗАГС, например, или прописки, или изменения паспорта, или покупки недвижимости. И здесь опять хочется сказать и так далее, и тому подобное. И поэтому нам необходимо в данной ситуации выразить свой протест и свой отказ в такой форме, которая закреплена в законе. И если мы этого не сделаем, значит, мы с вами свой протест этому и свой отказ не заявили. И закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг составлен сегодня так, что те, кто отказ не заявил, попадают в разряд, кто дал согласие на выпуск ему универсальной электронной карты. А универсальная электронная карта – это коробка, в которой уже сложены все ранее присвоенные идентификационные номера. Это материальный носитель. И раз мы попадаем в категорию согласных на универсальную электронную карту, на носитель, значит, мы даем согласие и на присвоенные нам идентификационные номера, заменяющие наше имя. Ну вот еще звонок, если успею, да, пожалуйста. Да, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Анна Валерьевна. Простите, может быть, не нужно было как бы выслушивать весь этот бред, который высказан был в эфире. Дело в том, что, понимаете, отношение такое к масонам, что как будто нами управляют масоны, все наше правительство масонское, это же противоречит вообще и Библии, и нашему пониманию, если мы христиане. То есть, если сказано, что нет власти, всякая власть от Бога, то получается то, что мы заслужили, то такая и власть. Не винить власть надо в том, что она сейчас беззаконие какие-то делает, но каяться в собственных грехах. Вы знаете, отца Ефремова Тропицкого в Екатеринбурге, вот на встрече, когда он приводил пояс, спросили по поводу, каким образом можно глобализацию и все эти процессы остановить. Конечно, он на фоне там и в курсе всех этих новых документов. Он сказал, единственное, что может остановить, это святость жизни. То есть, если сейчас мы, может быть, конечно, нужно что-то делать, но если упор мы будем делать в то, что юридически только, вот как вы предлагаете, отказываться и все, а на самом деле, если весь наш народ не идет к Богу, не кается и не хочет исправляться, выцерковляться, то это же бессмысленно. То, что нами управляет Бог, и Он на нас смотрит. И получается, даже если мы откажемся, но где результат, что они нам не выпишут, они все равно сделают эту карту. Самое главное, человек будет понимать, что получать ее не надо.
Что я могу вам на это ответить? Я могу вам ответить, обратившись к письму свидетеля Игнатия Брянчанинова, который очень подробно в своем письме, будучи известным богословом и святым, почитаемым в России, разъясняет, что такое благочестивая жизнь православного христианина. Он очень четко показывает, что это не только молитва, но это еще и дело. это еще и исповедание своей позиции перед людьми. Может быть, я какие-то слова сейчас немножко путаю, потому что у меня нет богословского образования, но мне кажется, я довольно четко поняла то, что выразил святитель Игнатий в одном из своих писем. И если мы с вами будем забывать сегодня, что мы должны не только молиться и каяться, но еще и делами своими свою позицию исповедовать перед окружающими нас людьми, то наша молитва не будет принята. И это поясняет, в частности, очень подробно святитель Игнатий. Вы обратитесь к его работе, потому что я юрист, поэтому я все время говорю о правовых вопросах. Я не богослов. Но я думаю, что у всех на полках сегодня стоят собрания сочинений святителя Игнатия. Он там очень хорошо об этом говорит. Простите меня, если я что-то не так, не точно сказала вам. Ну, а что касается государственной власти, я, конечно, согласна с позицией, что всякая власть от Бога, несть власти не от Бога, и что это отражение, наше отражение в зеркале, и то, что мы видим зачастую на экранах телевизоров сегодня и слышим в той или иной форме, это наше с вами отражение, как бы обидно это ни было. Но к тому, что вы сказали, я хотела бы сказать, что, наверное, не нашими грешными молитвами мир стоит, а молитвами тех людей, тех молитвенников, снискавших благодать сегодня тех единиц, которые молятся за весь мир. И об этом мы с вами тоже читали у многих святителей и богословов. И поэтому давайте делать то, что в наших силах. Давайте не будем, так сказать, превращать самих себя в каких-то великих молитвенников, которые одной своей молитвой смогут все изменить. Давайте делать то, что нам с вами положено. Если мы себя позиционируем как православные христиане, то мы должны вспомнить, что мы воины Христовы, и должны скромно делать то, что мы должны делать. Да, мы должны молиться, мы должны исповедоваться и причащаться, воцерковляться по мере своих сил и по воле Божией, но это не значит, что мы ничего не должны делать и не должны исповедовать нашу позицию перед людьми, и в частности, в мире сем. Мы не должны прекращать быть православными христианами за пределами церковной ограды. И об этом тоже говорят очень многие богословы и современные, и многие святители. Поэтому, если сегодня мы будем прислушиваться, мне кажется, к лукавым голосам, говорящим о том, что мы должны втайне только молиться, и только наша благочестивая тайная жизнь исправит ситуацию, я думаю, это лукавство, я думаю, это передергивание, я думаю, что это ложь. И эти голоса сейчас звучат именно для того, чтобы остановить нарастающий процесс протеста в России против навязывания людям идентификационных микрочипов, которые сегодня уже соединяются с человеческим телом. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что вся нормативная база, даже касательно имплантации идентификационных микрочипов в тело человека, в России готова, она есть, она имеется. И если нам когда-нибудь будут кричать, что закон об идентификационных микрочипах еще планируется к принятию, не верьте этому, он уже давно принят в России. Это соответствующий ГОСТ. И если сегодня мы с вами будем сидеть и не протестовать, то да, мы отойдем ко Господу через несколько лет. А вот в каком мире будут жить наши дети и внуки? Что мы им построим с вами, возомнив себя великими молитвенниками в кавычках и ничего не делая там, где мы должны делать? Об этом, кстати, очень много пишет старец Паисий в Святогорец, о молитвенном подвиге монахов и о подвиге мирян. И он проводит очень резкую черту между вот этой деятельностью. Простите меня, я хочу еще раз повторить, что на сегодняшний день отказ от универсальной электронной карты состоит как бы из двух частей. Это отказ, который направляется в организации, уполномоченной на выпуск универсальной электронной карты, и заявление, которое направляется в организации, если вы получаете пенсию, то в органы пенсионного фонда, если вы работаете, то работодателю, если вы учитесь, то руководителю учебного заведения, в котором вы запрещаете передавать ваши персональные данные в организации, уполномоченной на выпуск универсальных электронных карт. Потому что я обращаю еще раз ваше внимание на то, что нас пытаются сегодня обойти. Таким вот образом, под видом начала выпуска универсальных электронных карт по заявлениям граждан подаются списками персональные данные людей от младенцев до взрослых в эти уполномоченные организации для выпуска универсальных электронных карт. Все вопросы касательно этой передачи вы можете задать завтра после 10 утра и все остальные дни по телефону 973-1646. Также у нас проходит прием по средам с 17 до 19, но вот следующая среда – праздничный день. Поэтому в следующую среду не будет приема. А так каждую среду с 17 до 19 по адресу Цветочная, 16, в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе «АТИ».